Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Командующий войсками Ленинградского военного округа Николай Богдановский назначил административное расследование в войсковой части поселка Каменка, где, по данным солдатских матерей Санкт-Петербурга, пьяные сержанты избили 16 солдат. В военном следственном управлении СКП по Ленинградскому военному округу сообщили, что начата комплексная проверка информации о неуставных отношениях в Каменке. Уже подтвержден факт избиения военнослужащего Логинова, попавшего в госпиталь. В минувшую пятницу в правозащитную организацию «Солдатские матери Санкт-Петербурга» обратились солдат срочной службы Владимир Романов и контрактник Алексей Банецкий. Они заявили, что сбежали из части в поселке Каменка после того, как их избили три младших сержанта. В понедельник солдатские матери Санкт-Петербурга потребовали разобраться со случаями дедовщины в Каменке. Обратились к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Владимиру Лукину, главному военному прокурору, министру обороны России и командующему войсками Ленинградского военного округа. Случай дедовщины в армии и проблемы начавшегося осеннего призыва мы обсуждаем с председателем правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Эллой Поляковой. Она у нас на прямой телефонной связи из Санкт-Петербурга. Добрый вечер, Алла Михайловна.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, подробности происшествия в поселке Каменка.
Происшествие произошло, это, я не знаю, пик событий, потому что мы наблюдали катастрофу в воинской части 02511 уже много месяцев. Весной мы туда приезжали, разбирались, вроде бы немножко урегулировали. Затем результат катастрофического весеннего призыва мы тоже видели, что происходит в этой части. К сожалению, те меры, которые приняли тогда военно-следственный отдел прокуратуры и командование, не привели к результату. В августе к нам уже были массовые обращения по интернету солдат. На учениях солдат избивали, пьяные контрактники, офицеры. Дальше этих солдат принуждали контракты. Они нам говорили, если вы нам не поможете, будет еще хуже. И вот это хуже случилось ночь на 1 октября. Что там произошло? Почему эти трое совершенно оборзевших контрактников, с ведома офицера, командира роты капитана Тарасова, избили солдат? Одному вообще зверски сломали челюсть Логинова, другому повредили челюсть. И вот эти двое ребят, героически, я считаю, что это достойные люди нашего общества, которые не терпели пытки, это Борис Романов Владимир и Банецкий Алеша, они обратились к нам. Один призывник, один контрактник. Причем Банецкий, он был уже с видимыми побоями на теле. Мы сразу же отправили в травму. Но у нас как-то военные врачи, травма отправила в военный госпиталь на Суворовском 63. Но военные врачи вообще солдат не привечают. Его не госпитализировали, вызвали патруль, отправили в комендатуру. И можете себе представить, избитый солдат, который обратился за помощью, это молодой человек, который хотел служить в этой армии. Дальше он ночь просидел на стульях, проспал в комендатуре, а дальше его в следственный отдел уже как преступника уже допрашивали целый день. Что произошло с другим призывником? Это вы знаете, давно мы такого в Питере не видели. В центре города, в субботу, доблестный капитан Тараса вместе со своими подручными подчиненными произвел на глазах у всего потрясенного Петербурга просто боевой бой с мирным населением. То есть захват заложника, дальше боевой прием с удушением отца вот Владимира, дальше в заложничество захватили свою частную машину, двух солдат приставил к нему. Отец героически себя вел. Вот вы знаете, это героический человек. То есть это человек, который защищает свое достоинство, своего сына, своего любимого. Отец преградил своей машиной, вот движению машины новенькой «Тойоты» этого капитана Тарасова. И на этот шум, на эти крики, на это ДТП возмущенные соседи вызвали милицию, скорую помощь и нас. И мы примчались туда. Вот я увидела эту картинку. Слушайте, это цирк. Я давно такого в жизни не видела. Вот в центре Петербурга стоит машина с заложником-солдатом, который забит между двумя солдатами в закрытой частной машине, серебристой «Тойоте» капитана Тарасова. А вокруг Тарасов в гражданской одежде его подручные, вот контрактники, я не знаю, солдаты. И хорошо тут подъехала скорая помощь. Они увезли избитого отца и сына в Александровскую больницу. Хорошо подъехали военные следователи, которые отправили в следственный отдел всю эту группу захватчиков. Я поехала в следственный отдел, но там я встретила как раз Алексея, вот того контрактника, который тоже свидетельствовал, какие, кто и как сотворил вот это преступление на учениях воинской части, сбил палатки солдат и вымогал деньги. И надо сказать, что и вот этот контрактник Алексей, и Роман, они и говорили о преступлениях против них, но они говорили: нас очень беспокоит, там остался Логинов, ему сломали челюсть, и тот, и другое. Хорошо сработала военная прокуратура округа, которая тут же передала сигнал в Выборгскую прокуратуру, и вот Логинов сейчас госпитализирован. Насмерть запуганный человек, насмерть. Наша координатор Светлана сегодня была в госпитале, у него переломанная челюсть, хотя по всем сводкам командование воинской части скрывает это. Вот от прокуратуры скрывает вот это преступление. И сейчас версия защитительная такая следственного дела о том, что вот отец избил, по видимому, это капитана Тарасова, по видимому, машину, и там черепно-мозговую травму одного из захватчиков Александрову. Но это унизительно для чести офицера то, что произошло. Сегодня мы, естественно, оповестили всех от президента и министра обороны и главного военного прокурора, которые всем этим занимаются. И сегодня мы встречались с командующим Ленинградским военным округом. У нас состоялся очень долгий, трудный разговор, надо сказать, потому что представление нашей организации, ну, это прямо враги на деньги Запада разрушают армию. Это достаточно смешно. Вот, но мы пришли к консенсусу. Мы понимаем, что мы делаем одно и то же. В этом беспределе надо наводить порядок. Этих взорвавшихся офицеров надо увольнять. Преступников, которые нарушают права человека в армии, надо призывать к закону. Капитан Тарасов, который удушал отца, избил солдата, сломал палец, надо судить. Не только уволить, но надо и судить. Поэтому мы об этом договорились. Сегодня выезжает, но завтра уже выезжает целая группа и командующие. Нас тоже приглашали, но мы не поедем. В Каменку будут разбираться. А мы будем продолжать следить.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». В случае дедовщины в армии и проблемы начавшегося осеннего призыва мы обсуждаем с председателем правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Эллой Поляковой. Она у нас на прямой телефонной связи. Светлана Кузнецова, руководитель Московского регионального отделения Союза комитетов солдатских матерей, не видит изменений российской армии к лучшему.
Чего к лучшему не изменилось, это показало последнее событие в Ленинградском округе, в Каменке, избиение солдат и даже контрактников. Поэтому, к сожалению, ничего к лучшему у нас не получается. Может быть, причина в офицерах, что позволяет сержантам так себя вести, избивать, пить на рабочем месте, издеваться над родителем вот того паренька, которого даже сбили его, и там что-то палец ему впал, сломали. Это вседозволенность. Может быть, это... Ну, надеюсь, все-таки у нас у всех есть, что будет в Польше и в армии, в нашей стране. Очень хочется, чтобы все было хорошо. Но должны быть нормальные европейские контракты, чтобы себя защищенными чувствовали и контрактники рядовые, и офицеры нормально себя чувствовали, потому что мы все прекрасно знаем, что офицеров увольняют, обещают им и квартиры, и помощь какую-то денежную, однако ничего у нас не получается, поэтому будем надеяться, чтобы нормальное общество было, нормальные контракты.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что случай дедовщины в армии и проблемы начавшегося осеннего призыва обсуждаем с председателем правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Эллой Поляковой. Она у нас на прямой телефонной связи из Санкт-Петербурга. Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Значит, я не понимаю, почему уголовщину называют дедовщиной. Вообще-то дедовщина – дедовщина, уголовщина – уголовщиной. Я служил у нас, ну, как сказать, старики, деды, ну, пользовались какими-то отдельными льготами, можно сказать. Но мы, в общем, молодежь не обижали. Было...
Вопрос, да, спасибо. Вопрос Илье Михайловне Поляковой. Как, по вашим данным, исчезли конфликт между поколениями призывников после того, как сократили срок обязательной службы до 1 года?
Да ничего подобного. Я, слушатель, абсолютно прав. Уголовщина надо честно называть. Пытки так пытки. Это не дедовщина. Это очень мягко. Пытки, которые наши ребята испытывают, это страшно. И потом, это не случайность, вот этот случай, это системные случаи, это тяжелое заболевание вооруженных сил. Мы в тревожной ситуации ВДВ. Псковская дивизия – это катастрофа, то, что там творится. Там и карательная психиатрия, там и пытки откровенные, там и... Очень ритуально мне нравится, надо наказать мальчишку, который хотел служить, да, сбрить брови, зеленкой намазать ему брови и уши, и голову, и так ходить, да еще приковать к наручникам, чтобы на ручниках ходил, еще 16-килограммовую гирю, а если еще он не повинуется, не ломается как личность, то еще психушку, да еще там колоть. Фактов у нас таких много. Мы очень встревожены этой ситуацией. Это пыточные системы человеческих отношений. Она недопустима. И я совершенно согласна со слушателем. Безнаказанность. Вот то, что безнаказанность и то, что военно-следственный отдел скрывает преступления по всем фактам, которые доказывали одним следователем, а другой пишет постановление об отказе возбуждения уголовного дела. И в результате у нас статистика, оказывается, как Василий Смирнов доложил, у нас 15 раз уменьшилась дедовщина. Какая радость! Да пусть он хоть на денек придет в нашу организацию и видит поток страдальцев. Но еще нас тревожит, что военная реформа захлебнулась. Как мы ее ждали, как мы хотели, чтобы армия сделалась достойной нашего гражданского общества. Общество у нас уже другое гражданское, оно уже более цивилизованное, современное. Армия, извините, раритет в таком виде. Такая армия нам не нужна. Нам нужна нормальная, цивилизованная армия, где права человека в первую очередь соблюдаются.
Спасибо. Сергей Бабурин, бывший вице-спикер Государственной Думы, ветеран войны в Афганистане, не считает дедовщину серьезной проблемой.
Искренне убежден, что при всех проблемах наших вооруженных сил дедовщина всегда была раздутой проблемой. Я служил срочную службу. Да, у нас были старослужащие, была молодежь. Это была эффективная спайка поколений. Что изменилось за последнее время? Предполагаю, что не в лучшую сторону изменилась подготовка воинов. Служить 1 год в вооруженных силах, ну и что? К концу 1-го года раньше солдат только становился таковым. Он из новобранца становился профессионалом. И только на 2-м году, как профессионал, защищал Отечество. Конечно, скажут, контрактники заменили. Не заменили. Это миф и иллюзия. Поэтому я надеюсь, что мы все же вернемся к здравому смыслу и иначе будем смотреть на проблему защиты Отечества.
Слушаем вопрос из Кемеровской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер. Вот на своем опыте службы я служил в пограничных войсках. Вот пограничные войска в 70-х были, может быть, и опыт этот надо и сейчас использовать, когда... Значит, начиная с командующего и командиром части. Вообще, я считаю, что то, что происходит в воинской части, виноват командир части. Если командир части, извините, не захочет, не произойдет никакой дедовщины, ничего не будет. И командир подразделения, у нас прапорщик был, он говорил старослужащим, которые начинали, только-только он зародыш, он говорил, он пресекал на корню. А то, что с командира части не требует вышестоящий, вот, пожалуйста. Хотя в советской армии тогда там дедовщина, она процветала. Почему? А вот образец погранвойск у нас не было даже такого вообще.
Вопрос Эли Поляковой. Есть ли у вас информация из пограничных войск Федеральной службы безопасности?
А Владимир абсолютно прав. Пограничные войска, ну, абсолютно прав. Там, где командир нормальный, офицеры нормальные, оттуда и сигналов меньше. И те ребята, которые многие сейчас хотят служить, там нормально служат. Частей таких мало. А вот пограничники молодцы. Ведь они просто всерьез восприняли военную реформу, и они отказались от принудительного призыва. У них контракт, у них конкурс, и сигналов есть оттуда, но они решаемые. Они не такие беспредельные. Это другие уже человеческие отношения. И мы призываем все время армию и другие рода войск последовать примеру погранвойск. Сделайте контрактную армию. Не только пограничную службу, но и контрактную армию. А то, что сейчас произошло, это профанация, это саботаж того, что мы требовали. И то, что Бабурин говорит, это преступление против нашей армии, потому что советская армия развалилась именно из-за преступления против личности, из-за пыток в армии, из-за смертей в армии безнаказанных. И вот та тенденция, которой мы шли, отказ от призыва, сейчас прекращена генералами. Вот это печально. И тут мы поддерживаем министра обороны, который категорически борется за военную реформу. Тут мы вместе с ним.
Виктор Литовкин, заместитель ответственного редактора независимого военного обозрения, сожалеет о моральном климате, сложившемся в российской армии.
Я не думаю, что что-то принципиально изменилось. Дедовщина как присутствовала, так и есть. Контрактники как не хотели идти служить, так и не идут служить. То количество контрактников, которые сегодня призывают, никак не может удовлетворить армию. И квалификация этих людей, их морально-психологическая подготовка тоже никак не могут удовлетворить. Но дело в том, что сегодня в контрактники идут люди, которые низкой квалификации и не очень устроенные в жизни. Люди, которые соглашаются на оклады в 11-13 тысяч, на такие деньги физически крепкого, профессионально развитого, технически человека призывать невозможно. Но проблема ведь не только в армии, проблема в обществе, в отношении общества к собственной армии. Общество мирится с тем, что у нее армия невысококвалифицированная, поэтому ничего принципиально не меняется.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Из бессмертной комедии Грибоедова «Горе от ума» известна фраза полковника Скалозуба. Собрать бы книги все, да сжечь, да? Менее известна фраза бывшего министра обороны Иванова, который заявил, что даже музыканты и танцоры имеют отсрочки от армии, да? То есть он даже не понимает, что если пианист сломает палец или танцор ногу, это конец его профессиональной карьеры. Известно также, что в закрытых обществах, типа лагерной зоны или армии, враждебное отношение к интеллигенции. Интеллигенция – это шляпа, это очкарик, это тот, кто много знает. У меня вопрос, вот когда начали студентов брать в российскую армию, всплеск будет дедовщины.
Как сказалось, да, на состояние дедовщины отмена отсрочек, вопрос Эли Поляковой.
Да, конечно, вот всплеск мы и получили, потому что я немножко с Виктором Литовкиным, я его очень уважаю, не могу согласиться. Вы знаете, я встречала много ребят, которые всерьез поверили в военную реформу, пошли по контракту и с удовольствием бы служили. Но вот эта система отношений, унижения человека, оскорбления, криминальность, криминогенность, грязь, вот эта моральная, очень много ребят бегут, контрактники, которые хотели бы служить, но не могут в таких условиях. А интеллигенция, конечно, вот страдает самые лучшие в армии, но они-то как раз и не терпят пытки. Это достойные люди нашего общества. Поэтому чем скорее мы откажемся от призыва вообще, как от принуждения человека, тем лучше будет для армии.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот насколько смешанный этнический состав, различия культур, веры провоцируют дедовщину. Я, вот, например, знаю, что нашему пареньку русскому не зазорно взять в руки швабру и убрать казарму. А, например, вот кавказцам, дагестанцам этого делать не хочется. Они считают это унижением. На этой почве часто возникают конфликты. Они, так сказать, пользуются, так сказать, своей коллективной, так сказать, братством таким коллективным. Они начинают прессовать наших ребят.
Ну, тут, по-моему, Логинов, Банецкий, Романов, все русские только пострадали.
Да.
Насколько велика межэтническая напряженность в армии, вопрос Ильи Поляковой?
Ну, я могу, Александр, придите в нашу организацию на Разъезжие 9. Сейчас у нас в госпитале со сломанной челюстью находится мальчик из Осетии, из Владикавказа. Очень достойная семья, красивый мальчик. И от того, что он с Кавказа, вот прапорщик избил его, при этом приговаривал: возвращайся в твой Дагестан, пусть вы режете там друг другу горло. Это ксенофобия. И этот прапорщик сломал челюсть совершенно безнаказанно. Мальчик лежит в госпитале, прапорщик приехал в госпиталь и заставил мальчика написать отказное, что он сам упал. Понимаете, вот эта искусственная ксенофобия, разделение ненависти молодых людей друг друга – это катастрофа. Другой дагестанец, который у нас проходил, сейчас он в тюрьме сидит за то, что вот его человеческое достоинство оскорблено, он осужден из семьи многодетной. Это что такое? Давайте вот это вот ксенофобию прекращать и в себе, и в других, а в армии все-таки развивать человеческое достоинство, помогать тяжело, смертельно больной армии, в общем-то, исцелять ее каким-то образом, любовью, спасением. И сколько к нам ребят прибегают, они хотели служить, но не могут. И люди их спасают и приводят к нам. Давайте все будем спасателями вот людей, страдальцев. И давайте прекращать призыв совершенно незаконный в армию. Тогда, может быть, мы в нашем моральном сознании что-то изменим. Начнем с себя.
А появились у вас священники-капелланы в Ленинградском военном округе?
Да, как не было, как и нет, потому что странная роль православная церковь тут не несет. И потом нельзя в казарму или в строй тех ребят, где мусульмане, где атеисты, где разные конфессии, просто принуждать к одной вере. Это недостойно. И результат этого никакого не дает.
Напомню, что случай дедовщины в российской армии и проблемы начавшегося осеннего призыва мы обсуждаем с председателем правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Эллой Поляковой. Она у нас на прямой телефонной связи. Напомню, что командующий войсками Ленинградского военного округа Николай Богдановский назначил административное расследование в войсковой части поселка Каменка, где, по данным солдатских матерей Санкт-Петербурга, пьяные сержанты избили 16 солдат. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства президента Чечни Рамзана Кадырова к руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», суд взыскал с Орлова и «Мемориала» 70 тысяч рублей, а не 10 миллионов, как требовал истец. Главный военный прокурор России Сергей Фрединский направил в воинскую часть в Каменке Ленинградской области группу следователей. Они должны проверить сообщения организации «Солдатские матери Петербурга» об избиении солдат сержантами. Российские власти не дали визы двум представителям правозащитной организации «Репортеры без границ», которые должны были принять участие в пресс-конференции в Москве в связи с третьей годовщиной гибели корреспондента «Новой газеты» Анны Политковской. В Москве премьер-министры России и Белоруссии Владимир Путин и Сергей Сидорский обсуждают вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщил пресс-секретарь российского премьера Дмитрий Песков. В Москве на Болотной площади прошел митинг представителей малого бизнеса. Сообщается, что в акции, организованной партией «Яблоко», приняли участие около 300 предпринимателей из Москвы, Липецка, Тамбова, Башкирии и Петербурга. В Ираке, в городе Аль-Фалуджа, при взрыве погибли не менее 9 человек, по меньшей мере 20 ранены. На открытом рынке взорвалась заминированная машина. Министерство обороны Афганистана заявило, что в ходе операции правительственных сил и американских войск на востоке страны за последние сутки были убиты 40 боевиков. В Уганде задержан один из главных подозреваемых в геноциде в Руанде в 1994 году. В Стамбуле полиция разогнала участников демонстрации против открывшейся там конференции МВФ и Всемирного банка. Вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что в случае дедовщины в российской армии и проблемы начавшегося осеннего призыва мы обсуждаем с председателем правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Эллой Поляковой. Она у нас на прямой телефонной связи из Санкт-Петербурга. Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России, не видит улучшений в российской армии.
Преступность, не могу сказать, чтобы она уменьшилась, она просто другую структуру приняла. И это не связано ни с сокращением срока службы, ни с контрактниками, а связано с тем, что сама система взаимоотношений профессиональных внутри вооруженных сил сохранилась прежней советской. С наличием воспитателей, они же замполиты, с наличием безответственных командиров и с тем, что до конца офицеры не понимают, зачем они на военной службе. Они думают, что это некая возможность просто ничего не делать и получать деньги. Исключительно советский манер. Нет, ну все меняется на самом деле. С какой точки зрения мы смотрим? Уже даже то, что сейчас есть попытка сократить вооруженные силы и уволить негодных офицеров, это хорошая попытка.
Слушаем вопрос москвича Кирилла.
Здравствуйте. Ну, увольнять, конечно, их нужно. И сколько вот вопрос нашему президенту, нашему депутатам, сколько можно содержать вот этот сброд, называемый армией, и когда армия будет отчитываться, что она там делает, чему она обучает этих солдат. И вот скажите, когда будут приниматься какие-то законы об ответственности командиров, начальников вот этих частей, чтобы они отвечали за каждый такой случай дедовщины. Вот. И еще я считаю, что вот пока армия такая будет, я каждый раз, когда смотрю на этих солдат, это в моем понимании это просто бомжи, бездельники, алкоголики и пьяницы. Я считаю, что мы не должны из нашего бюджета содержать такую позорную армию. Вот их надо сокращать, и четкие должны быть цели военные. Чему они их обучают? Пусть они нам покажут, какая программа обучения, чему они научили за год наших солдат. Вот это надо требовать от них.
Вопрос Эли Полякова. Вот прошла информация, что это весь инцидент произошел во время учения. Что это были за учения вдруг посреди осени?
Это Запад. Это мы готовимся к войне с Западом, конечно, с таким сбродом. Вот. Но я и с Валентиной согласна, и не совсем. Все дело в том, что у нас офицеры сейчас бизнесмены, они заняты, вот на новеньких Тойотах ездят, у них свой бизнес. А солдаты под крылом теперь так называют контрактники ДД, чтобы вот эта репрессивная часть, она совершенно безнаказанная. И она защищена очень хорошо военной юстицией, военной медициной, с тем, чтобы вот этот не выходило наружу в общество. Поэтому это очень тяжелая сегодняшняя ситуация, пока гражданское общество не видит. Но я могу сказать еще о страшной ситуации. У нас есть еще очень интересные войска, внутренние войска. Это войска ВЧК, НКВД, они честно об этом говорят. Это войска для репрессии против гражданского общества. Значит, у нас в воинской части, во внутренних войсках, в Сосновом Бору, это там, где атомная станция, произошел очередной, это системный случай, когда зверски во время наряда избит Дима Федосеев, и героические врачи его спасли, и у него удалена селезенка. Наша организация за последнее время – это пятая селезенка. Значит, врачи его спасли, сейчас он находится в окружном госпитале. А версия командования, что это не грамотный башкир сделал, который даже в этом не участвовал, а целая группа, которая зверски избивала, довела до того, что у него ушиб там желудка, там чего там только не было. 4 литра крови ребенок потерял. Был без сознания. Вот сейчас в сокрытии идет преступление. И надо сказать, вот нас очень радует инициатива граждан, которые наконец-то увидели эту ситуацию, возмутились. И сейчас у нас в интернете идет подписная кампания протеста. По-моему, там уже больше 5000 людей подписались. Вот это уже нормально. Общество начинает прозревать. Оно видит страдания молодых людей, считает это недопустимым, и помогать армии лечиться.
Генерал-лейтенант в отставке Михаил Титов, ветеран Великой Отечественной войны, бывший замначальника штаба Объединенных Вооруженных Сил Варшавского договора, встревожен уменьшением боеспособности российской армии.
Продолжает положение и в армии, и вообще укрепление обороны государства уменьшаться и уменьшаться. Дело в том, что люди, которые управляют сегодня вооруженными силами, не способны управлять. Министр обороны, он ничего в этом не смыслит по существу. Он несчастный человек, а те, кто это сделал, они спокойно сидят сегодня, царствуют, в стране продолжают взрываться гидростанции и так далее. А в вооруженных силах такие же взрывы происходят. Невозможно уволить 200 тысяч офицеров, чтобы не разрушить армию. Это костяк, на котором все жиздится. Если такого костяка нет, а придут в армию сегодня или завтра ребята, которые только кончили курсы и будут управлять, эта армия обречена.
Слушаем вопросы Смоленской области от радиослушательницы Людмилы Ивановны.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Ой, господа, вопрос очень многогранен. Но сначала для улыбки вам назову вот такой факт, который вы, наверное, не знаете. Мимо нас шли составы на учение «Запад». И недалеко от Смоленска свалился танк с платформы. Жертв не было. И факт это, конечно, знаем, видимо, только мы. А теперь по теме. Дедовщина была всегда. Сейчас ужасное положение. Домашние ребята не хотят идти. Ну, что объяснять, вы знаете многократно больше меня. Но я хочу сказать вот что. Призывают отморозков, сидевших, значит, с разными преступлениями, я не знаю, какой сложности. И один факт такой. Прошлый год иду по тропинке. Догоняет ребята 16 лет на вечеринку в соседнюю деревню. И говорят: бабуль, а хочешь, мы тебя с матами сейчас нахрен вот тут убьем? Я: а, мальчики, ну давайте. Как справляться, госпожа Полякова, с такими ребятами?
Ухудшился ли качественный состав призывников? Вопрос Элли Поляковой.
Знаете, те ребята, которые бегут к нам в армию, это великолепные люди нашего общества. Я не могу сказать, что это плохие ребята. И даже те, кто были судимы, это мы, общество, виноваты перед этими молодыми людьми. Давайте все-таки начинать чистить себя. Я, в общем-то, сторонница такой позиции. А если говорить о том, что не желают молодые люди идти в такую армию, это их законное конституционное право. И мы сейчас развиваем большую программу «Право на отказ от военной службы», «Право заявлять право на альтернативную гражданскую службу», «Перейти к гражданским отношениям». Это первое. Второе. Сейчас у нас практически нет призывников. У нас вот эти поколения 90-х годов, когда демографическая яма у нас, рождаемость низкая. И плюс еще очень много детей, которые тяжело больные. Они, им противопоказана военная служба. Но вот связано это, почему в армию попадают больные с эпилепсией. Да люди просто не знают, как защищать свои права. Почему у нас в России не развернута широкая программа пропаганды защиты законных прав человека? Почему мы людей не просвещаем все вместе? Мы не рассказываем. Что бы ни решила призывная комиссия, всегда можно ее решение остановить, подать заявление в суд. Но давайте вместе это делать. Давайте просвещать друг друга. Давайте, если человек не хочет служить в армии, это его законное право. Его надо уметь защищать. Мы, по крайней мере, в Питере это умеем. И активно стараемся всем в этом помогать. У нас сегодня был в организации, был семинар, был полный зал людей. Люди активно учились, как защищать свои законные права. И сейчас же коррупция у нас очень серьезная. И ворвались вот такая коррупционная фирма, они очень хотят привлечь к себе внимание. Заплатите там 160 тысяч рублей, мы вам купим в военкомате военный билет. Слушайте, Это безнравственно. Мы этих людей выгнали, но они суетятся. Они суетятся, по-видимому, люди все-таки стремятся к честности, к нравственности, к моральной чистоте. Давайте все-таки это видеть, понимать и защищать армию от тех, кто незаконно призван. Не пускать туда таких. А вот те, кто хотят служить, давайте жестко контролировать каждую воинскую часть, чтобы им были созданы условия для нормальной человеческой службы.
Александр Гольц, военный обозреватель интернет-издания «Ежедневный журнал», констатирует крах армейских реформ.
Было по меньшей мере 4 попытки реформ армии, но все они закончились полным крахом в связи с тем, что их организаторы пытались создать маленькую модель советской армии, которая не работала. Вот эта реформа, по крайней мере, с точки зрения замысла, имеет некоторые шансы на успех. Хотя проводится она так, что шансы эти убывают. Реформа Сердюкова, которая предполагает на самом деле, хоть это никто не говорит вслух, отказ от массовой мобилизационной армии. Все предыдущие реформы заключались в попытке ее сохранить, массовую мобилизационную армию советского образца. Вот реформы Сердюкова, которые ликвидируют части неполного состава, резко сокращает офицерский корпус, и, в общем, ведет дело к тому, что российская армия будет выглядеть более или менее современно, есть некоторый шанс в реформе.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Вот я слышал уже, наверное, третью передачу, касающуюся увеличения дедовщины в нашей армии и так далее. От этой организации, которую вы сейчас представляете, я и обращаюсь к вашим гостям. Вот. И вопрос такой, на чем основаны ваши данные? Ведь, понимаете, можно выявлять каждый отдельный случай. Да, никто не отрицает, что дедовщина есть. Но мусолить их постоянно. Ведь и потом... Вы призываете привести как нацию армию на контрактник, ориентируясь на пограничников. Ведь здесь элементарный расчет показывает, что количество людей, необходимых для охраны и службы и так далее, их просто не хватит физически.
Да, вопрос Эли Поляковой. Используют ли солдатские матери официальную армейскую статистику?
Да. Ну, первое, мы правозащитная организация, поэтому мы основываемся на тех документах, фактах, заявлениях, что к нам обращаются. И мы видим, мы маленькая организация, поэтому мы в этой капле видим всю проблему. И мы делаем периодические доклады, и мы говорим не только о том, что это ужасно плохо, но мы предлагаем конструктивные выходы из этой ситуации, что при призыве передать весь призыв семье и гражданской поликлинике, всю постановку на воинский учет. Призывные комиссии должны быть гражданские, чтобы у нас была хорошая судебная защита призывников, и чтобы те, кто служили в армии, чтобы они в первую очередь защищали права человека. Это нормальные человеческие стандарты, по которым строятся все армии мира, и от этого они сильнее. Поэтому мы основываемся на документальных фактах. Когда мы сегодня долго разговаривали с командующим Ленинградским военным округом, он вначале честно признался, что у него было представление о нашей организации, несколько искаженное. Но он сказал с горечью: к сожалению, все, что вы представляете, мы официальные письма пишем, факты подтверждаются проверками. К сожалению. Поэтому все основано на документально достоверных фактах. Это раз. Второе. Когда вы говорите, что без дедовщины не бывает, нет, бывает. Бывает. Понимаете, проблемы не только надо рождать, но уметь их решать. Поэтому давайте вместе решать их, а не делать вид и закрывать глаза, что их нет. Так нельзя продолжать. Армия из-за этого гибнет. А по сути мы, солдатские матери, спасаем честь армии. И, конечно, я с Александром Гольцем абсолютно согласна. Нам надо активно поддерживать реформу, которую проводит Сердюков. Пусть она с ошибками, но, естественно, реформа – это реформа, но, по крайней мере, она хоть куда-то нас ведет. Если вообще ничего не делать, мы просто получим криминальный вот коллектив мужской. Это что такое? И причем у нас же немеренный бюджет тратится на эту армию. У нас такие черные дыры, а мы говорим, что мы такие бедные. Мы что, не несем ответственность, как налогоплательщики, за то, что у нас вот такое творится?
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Ну, и в училищах, и в суворовских, и в высших военных, и вот в Ленинграде было, в космической академии, и в Жуковского, и в Гагарина, и отравления большие мы знаем. Но у нас закупаются зато самые лучшие в мире бронежилеты. И сейчас генерала оправдали за бронежилеты. Парашюты, которые не срабатывают, тоже закупаются. Но вот вы говорите с Кавказа. Чтобы уйти с Кавказа, нужно заплатить 15 тысяч. Ребята в очереди стоят, чтобы пробиться в армию. Вы об этом, наверное, знаете. И из всех северокавказских республик стоит в армию уйти. Военкому нужно заплатить. Они хотят идти, их не берут. Там определенная разнарядка. Но потом они, наверное, эти деньги отбивают. Ну и такое сафари сексуальное тоже в Россию съездить. Спасибо.
Вы занимаетесь ли судьбами ленинградцев и ваших земляков, которые служат в других регионах страны, вопрос Ильи Поляковой?
Да, мы занимаемся по тем обращениям, что к нам. Мы по обращениям работаем, мы же не можем просто так всем заниматься. Поэтому, к сожалению, нам обращаются отовсюду. Вот сейчас у нас из Ботлиха мальчик, которому там, опять же, сломали челюсть, вставили какими-то скобами, ему в каком-то сарае это сделали. Он к нам прибежал, сейчас он находится в психиатрическом отделении госпиталя военного. Мы занимаемся всеми, кто страдает. Поэтому, я не знаю, мне стыдно говорить о том, что творится в армии. Приезжайте в нашу организацию, если вы можете, и посмотрите, как страдают ребята. Еще я обращаюсь ко всем. Понимаете, когда ребята в очередь стоят в армии, нет хорошей жизни. По видео, да, в Дагестане есть проблема, потому что с дагестанцами у нас, у них отведена роль надсмотрщика в армии. То есть армия у нас превращена в ГУЛАГ. Понимаете, одни управляют другими, насилием. Это скотобойня, это хуже, чем тюрьма. У нас те ребята, которые прошли тюрьму и армию, говорят, что в тюрьме им даже легче. Ну что же это такое? Стыдуха-то какая?
Полковник запаса Виктор Алксинс, бывший депутат Государственной Думы, бывший народный депутат СССР, осознает всю бессмысленность проводимых реформ.
Все, что делается с армией, это что мертвым при парке. Поскольку речь не идет ни о каких реформах, речь идет просто о запланированном уничтожении российских вооруженных сил, уничтожении боевого потенциала. Это не означает, что эти люди являются агентами Запада. Нет, просто в силу своей некомпетентности, первой. Непонимание всех тех сложнейших проблем, которые решаются вооруженными силами страны. Непонимание того, что не может страна обходиться без вооруженных сил. Тем более России необходимы эти мощные современные вооруженные силы. Когда некомпетентные люди пытаются управлять так называемыми реформами и реформировать армию, это вот и приводит к тем печальным результатам, которые мы наблюдаем. А реально происходит агония остатков бывшей советской армии, которая вот уже 20 лет организирует и все никак не может умереть.
Слушаем вопрос москвича Анатолия Ивановича.
Добрый вечер или ночь. Анатолий Иванович Виноградов. Я передаю всем привет. Вот, и хочу сказать, что я был призван в армию 1951-54 год. Китайская Народная Республика. Части особого назначения. Не только что дедовщины. На три буквы никто не мог послать. Мы все работали. Работали по 6 часов в смену. Вот. Остальное время отдыхали. Так что для меня это диковина.
Как изменилась роль армейских воспитателей? Вопрос Эли Поляковой.
Спасибо. В 91-м году мне посчастливилось, или несчастье было такое. Я приглашена была на съезд солдатских матерей. Я видела, какое горе было. Только оно было скрыто. Нельзя было, если хранили замученного солдата в армии, гроб нельзя было открыть. Правду нельзя было знать. Все это было в советской армии. Просто это было под большим прессом. А сейчас общество более открыто, больше знает, больше понимает. Поэтому то, что говорит господин Алкснес, то, что говорят все эти генералы, они противятся реформе. Им вот эта мутная вода нужна. А нам нужна нормальная реформированная армия. И мы приветствуем реформы Сердюкова. Не во всем, но приветствуем. А роль воспитателей... Сейчас практически нет воспитателей. Офицеры заняты своими делами, и казарма предоставлена кулаку и насилию. Поэтому там совершенно другие отношения. Теперь тут был разговор о военных училищах. Да, там катастрофа. В военных училищах сейчас одна корысть, одни преступления, убийства. Что у нас на Химовское училище? Скандал там был за скандалом. Что училище Петра Великого, бывшее училище Фрунзе. Что сейчас смерть у нас в училище Лезговца. Это катастрофа. Это наркотики. Это безграмотные будущие офицеры. И мы видим, какие они в армии. У нас весь офицерский корпус сейчас не готовится. Это тоже очень серьезная проблема. И потом реформировать военное училище, да, надо. Это больно, но надо. Надо, чтобы в армии шли за честью, а не за корыстью. А, к сожалению, сейчас многие офицеры бегут в армию за корыстью.
Слушаем вопрос москвича Николая Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел бы вот что сказать. Все с каждым годом все хуже и хуже людей этих молодых. Призывающих в армии избивают. Законы у нас плохие. Вот. И от них выйдет очень много от армии. Кто каким-то способом, кто по болезни, кто еще как-то. Я предлагал по болезни, ага, все равно в армию нужно брать и направлять их работать в госпиталь.
Используете ли у вас в вашем округе альтернативные военные службы, вопросы или Поляковой?
Спасибо. Вы знаете, Николай Иванович не знаком с хорошими российскими законами, как большинство граждан России. Вы знаете, у нас прекрасная глава 2 Конституции права и свободы человека и гражданина, где есть право на отказ от военной службы, статья 59. У нас неплохой закон о воинской обязанности, и очень многие люди не знают, что у нас нет закона о всеобщей воинской обязанности. У нас люди до сих пор не взяли на себя персональную ответственность за свою жизнь и за жизнь своих близких, а доверяют все это чиновникам. У нас другие правовые отношения в обществе с 93-го года. Мы, собственно, вот я завтра на школе прав человека буду вместе с людьми говорить об этом. И для людей до сих пор это откровение. У нас общество новорожденное в части прав человека. Поэтому... говорить о праве на альтернативную службу, мы сейчас громко говорим, но очень многие люди, вот незрелость это моральная, они не понимают, что такое моральное убеждение, что есть право на отказ от военной службы. Юрист нашей организации, это блестящий юрист, Витя Андреев, это молодой человек, который несколько лет поработал в нашей организации и заявил мотивированно право на отказ от военной службы, заявил право на альтернативную службу. И он настолько четко и мотивированно это сделал, что призывная комиссия в полном составе решила единогласно в его пользу. В этой призывной комиссии был военком. Дальше Виктор сейчас у нас учится в аспирантуре, и мы заявили право на то, чтобы он оставался юристом нашей организации как альтернативная служба. Пока нам отказали, но я думаю, это идет процесс вот трансформации, то есть наше коллективное сознание тоже меняется. Мы по-другому начинаем смотреть и право на альтернативную службу. Противодействуют кто в этом? Военные военкоматы. Они не просвещают людей, они противодействуют. И сегодня, когда мы с командующим Ленинградским военным округом говорили на эту тему, он сказал, естественно, мы будем вместе и военным комиссарам разъясним ошибочность их позиции. Я еще хочу сказать очень важную вещь. Значит, у нас есть в России очень серьезный проект «Гражданины армии». Это российский проект, в котором участвует много российских организаций. Это и комитеты солдатских матерей, это и правозащитные организации. И мы выявили очень серьезную проблему, что у нас граждане не осознают себя гражданами. Например, паспорт отдают милиции, военкомате, а потом очень серьезные проблемы возникают в связи с этим. Так вот, недопустимо нам, гражданам, например, отдавать паспорт в руки милиционеру, недопустимо нам, гражданам и призывникам, носить паспорт в военкомат. Обязательно надо сделать дубликат, ну, например, у нотариуса, и его уже представлять в как удостоверение своей личности. А вот интересный вопрос, есть такая позиция, постанова, инструкция о призыве в армии Вооруженные силы России, и там совершен некими людьми подлог. То есть там сказано, то есть необходимо там в военкомате проверить паспорт гражданина России и удостоверение о постановке на воинский учет, которое в дальнейшем заменяется военным билетом. Так вот, в инструкции все правильно, это Министерство обороны выяснило, а как они выяснили в своем письме, произошел технический сбой. И в консультанте в российской газете и в практике военкоматов появилось: паспорт и свидетельство о постановке на воинский учет изымаются. И в результате у нас рабы появились в обществе, призывники, которые не имеют ни паспорта, ни военного билета. И я таких встречала, например, в Южной Осетии. Им назад в Россию не вернуться, государственная граница с Россией, куда бежать, в Грузию. Дальше, молодые люди уходят из армии, и паспорта у них так нет, он канул в лету в армии. Почему? И сейчас мы просили командующего сегодня, чтобы он выпустил специальную директиву для работника военкомата не изымать паспорта, а мы призываем граждан не отдавать паспорта.
Спасибо. Напомню, что случай дедовщины в российской армии мы обсудили с председателем правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Эллой Поляковой. Она была у нас на прямой телефонной связи из Санкт-Петербурга. Дело в том, что командующий войсками Ленинградского военного округа Николай Богдановский назначил административное расследование войсковой части поселка Каменка, где, по данным солдатских матерей Санкт-Петербурга, пьяные сержанты избили 16 солдат. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Лина Ширяева и Марк Штильман.
Вот все-таки существует тот Юрк Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Юра, ну вот, а что вы говорили на марше «Несогласно»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».